хороший вопрос здесь есть. Вопрос на засыпку. Очень я люблю такие вопросы. Значит, расспрашивает женщина, что я рассказывала о скромности еврейской женщины, о том, что голова женщины должна быть покрыта присутствием мужчин. Почему все рабыниот перед экраном без головных уборов, так спрашивает женщина. Ведь был даже один случай, когда мужчина поднял руку и признался, что он смотрит тоже уроки раванит. Как я это объясняю? Это, может, не касается наших уроков сегодняшних, нашей темы, но вопрос очень хороший. Во-первых, каждая раванит, которая перед экраном, она с покрытием головы. Покрытие головы бывает с каким-то шапочкой или там или платком, или чем-то другим, там, любая возможность, да? Секундочку. Любая возможность. А вот то, что женщины одевают парик, это кошерная возможность, кошерная возможность покрытия головы. И все женщины с покрытием головы. Теперь, понятно, что есть такие направления, которые не покрывают париком, а покрывают только каким-то убором головным. Не париком, а другим. Да? Есть такие направления. Есть определенные хасидское направление. Еще там парочку. Да? Но это не обязательно. Каждая женщина склонна тому, чтобы она выглядеть хорошо и выглядите красивой, потому что это женское качество. Хотели бы выглядеть красивой. Разница принципиальная между париком и естественным волосом. И у нас еврейство не занимает этих крайних позиций. Покрыть паранджой голову, лицо вообще, потому что лицо тоже у женщин бывает красивое, и все. И что же мужчина не будет? Понятно, мы предупреждаем мужчинам не смотреть. Вы знаете, я несколько раз говорила, да? Но тем не менее, это не запрет, который женщина должна. Женщина должна покрыть те места, которые вызывают, как это называется, я сказала, рва. Забыла слово по-русски. Наготу. Наготу. Ни парики, ни лицо не называется наготой. По еврейским законам. Беседер. Парики тоже бывают нескромные. Беседер. Парики. Мирия Фельдман, вы можете спросить вопросы. Так, вы подключены, ваш микрофончик, ваш экран. Да? И Дина тоже уже подключена. Пожалуйста, можете задать вопросы. Я надеюсь, на ваш вопрос ответила по поводу покрытия головы. Парики тоже бывают нескромными. Да. Мирия Фельдман,
подключите. Добрый вечер. Да. Я хочу поблагодарить вас за ваш курс лекции. Это что-то невероятное. И другой вопрос. Вот сейчас ваша лекция проходит в формате онлайн, да? А вы говорите, с Божьей помощью, без Раташем, когда вернется в офлайн. У вас запись. Но вот здесь есть живое общение, да? И да. Связь. Вопрос, вы, а будут ли это или это будет сниматься уже?
Смотрите, я, видимо, так я представляю, видимо, один урок, у нас два занятия с вами, видимо, одно занятие будет перенесено обратно в район Бершевы, там, где я преподавала все время, и оно не будет здесь на экране на Zoom'е, а одно занятие останется в том же самом формате.
А, да, то есть это можно будет также подключаться.
Да, одно занятие останется, да.
Я думаю, что многие желали бы и хотели бы быть с вами на связи в таком общении.
Спасибо большое. Спасибо.
Это не комплимент, это констатация фактов. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Я тоже рада, что это... Я действительно рада, констатирую факты. Я очень рада, если это помогает, потому что у меня такая цель. Я хочу дать людям ту информацию, которая сможет им помочь. Лучше жить. Приятнее, лучше, мягче, правильнее, лучше с Творцом. Со всех точек зрения.
Ну, у вас это получается. Это здорово. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. И вашим родным и близким. Спасибо вам.
С Божьей помощью. Я вам говорила, что я докрадусь.
Да, Паша. Спасибо.
Спасибо. А нельзя ставить два занятия, да? Вот нельзя, что ли? Получается, что одного чего-то не будет у нас с вами?
Да, одного не будет. Будет одно только в конце концов, насколько я понимаю. Я уже говорила на эту тему с Толдотом. Насколько я понимаю, у них задача один урок быть на местности, а второй урок продолжать давать на Zoom.
Такой план. Очень жаль, потому что...
Да, очень, очень жаль. Может быть, еще стоит поговорить с руководством, потому что ну, мы живем в Москве, и, наверное, другие страны присоединяются и подсоединяются на эти уроки. Ну, не знаю, как по возможности. Один уже хорошо, спасибо. А если будет два, прекрасно, великолепно. Спасибо. Я понимаю, что это нагрузка вам. У вас, кроме этого, наверное, еще есть лекция, курс, где вы ведете. И, конечно, нагрузка. В любом случае, вам спасибо.
Вы знаете, вы в любом случае можете написать, напишите в
толпу. Я хотела спросить, можно написать, да, наверное?
Да, конечно, вы можете написать просьбу. И как бы, может быть, даже согласовать с девочками, женщинами, согласовать, которые хотят тоже таким образом как бы поучаствовать в этом. И тогда, может, они что-то изыщут другое дополнительное.
Может быть, а можно задать вопрос? Вот вы прислали письмо, и там была почта Мордехая, да, с кем связаться? Написала туда, да? А можно ли через Мордехая тоже задать этот вопрос? То, в принципе, если мы готовы участвовать в том, чтобы поддерживать именно ваши уроки, вот лично ваши, Мир и Вайсбин, да? А может быть, это как-то повлияет на то, что у нас два останется? Потому что я, да, перечисляла на Толдот, а теперь я могу конкретно перечислять, если мне вот именно конкретно это помогает, и не мне одной.
Вполне возможно, вы знаете, это лучше, может и Талмуд, и другому. Я этим не занимаюсь, вы знаете, я преподаю то, что мне дают, и возможность я преподаю. Но они занимаются этим, это их какие-то организационные там и задачи, и сложности, и так далее. Они должны все это согласовать и решить. Если вы скажете и Мордехаю, напишите ему, и также пошлете в Толдот, то, может, они между собой согласуют какие-то вещи вполне.
Хорошо. Спасибо большое.
Угу. Ну, хорошо. Все, кто хотят, еще тут Мара Котлер пишет, еще все, кто хотят, значит, чтобы оставить два урока, согласуйте это с организационными как бы источниками, инстанциями.
Извините, мне пришлось тогда прерваться, доктор Звагин. Вот я хотела сказать, может быть, я уже писала, если Мариночка напишет мой имейл, я могу прислать сейчас, я не знаю как, я могу вообще прислать свой имейл сейчас.
Да, может быть, на чат. Все видят чат, да или нет?
Я напишу свой имейл в чат, и, да, может быть, как-то мы с Мариной скоординируем. Только, Рабанит, если вы не против, если для вас это большая нагрузка, мы просим, против, нет, мы просим, молим, понимаете, но мы не учитываем вашу нагрузку. Два раза в неделю по два часа – это сложно. Так что если вы не против, вот ваше, так сказать, согласие на это.
Это надо согласовывать. Знаете что, тогда, девочки, те все, кто хотят знать, куда написать, может быть, Ирана, пошлите, пожалуйста, на чат ваш мейл, на чат.
Да.
И все напишут этот мейл, и как-то его, значит, и тогда они вам пошлют, что они тоже хотели бы. Вы совместное какое-то письмо сможете.
И мы будем, или Мариночка, если Мариночка хочет, Мариночка, может, она хочет, как мне все равно. Нет.
Как вы скажете, как удобно. Я просто сегодня Мордехаю написала, у меня было
почта. Я тоже ему написала, что я пишу поддержку, что я посылаю поддержку, и я прошу перечислять на наши лекции. Я написала, но он мне, ну как, не ответил ничего.
В общем, давайте вот это, напишите ваше на чат.
Я сейчас пишу.
Хорошо, чтобы время уже...
Я сейчас пишу всем, панелист, окей. Сейчас пишу, и там тогда мы решим.
Да, хорошо.
Спасибо.
Йофи. Тогда, Йофи, спасибо всем. Будем действовать в соответствии с возможностями. Да? Урок наш, занятие. Начинаем, да? Стартуем? Так. Мирия Фельдман тоже здесь. Вы получили возможность разговаривать. Только у вас почему-то микрофончик не подключен. Так, хорошо. В прошлый раз мы говорили о нескольких правилах, которые помогут нам свое самовыражение сделать более правильным, более здоровым, более ассертивным, и общение построить на более правильной основе. Мы об этом говорили в прошлый раз. Это все задание, как бы, работа. Не все, не получается сразу начать и прямо превратиться в что-то другое. Мы учимся, ко всему другому мы учимся, так мы этому учимся. И на велосипеде дети учатся потихонечку, потихонечку, пока не поедут. А тем более такие вещи эмоциональные, ментальные, которые связаны с глубокими слоями нашей личности и наших качеств личных. Поэтому эти работы очень позитивные, очень важные, очень хороши для нас. И сколько маму удастся притворить, столько и хорошо, как бы это уже будет двигать нас. В прошлой беседе мы перечислили вот как бы несколько простых правил. А я подумала потом, что, может быть, это было слишком нудно. Правила и правила и правила. Как бы одно правило, второе правило, седьмое правило. Но нет выхода, мы их определили, чтобы сфокусироваться на каких-то вещах конкретных. Мы должны были их определить. Так как определили и эмпатию, и определили правила самовыражения, и правила фокуса, и так далее. Все, что возможно, надо постараться оттуда почерпнуть и попытаться притворить в жизнь по мере возможностей. Потому что стоит это осознать, что слушать теорию недостаточно. Теория – это хорошо. Когда мы слушаем, мы уже понимаем какие-то вещи. Но многие люди слушают и слушают и слушают, но не действуют в этом направлении. По разным причинам. Нас разные причины останавливают. Какие-то страхи, какие-то заслоны свои, какие-то комплексы свои. Но надо знать, самое время начинать действовать в этом направлении, не только теорию, а пытаться действовать в этом направлении. То, что вам более приемлемо, и то, что уже больше получается, будет уже давать результаты. Продолжим дальше. Дальше по теории. Мы говорили, что есть искусство сочетания. Искусство сочетания. Вообще искусство сочетания противоположностей в нашем мире – это искусство. И об этом мы тоже говорили раньше, что люди склонны к крайностям или к этой крайности в разных качествах, в разных проявлениях, добро и зло. Люди склонны, допустим, или там активность или пассивность, разные как бы границы и позволения. Вот такие вот вещи мы склонны или к этой крайности, или к другой крайности. Так устроен человек, и такова его склонность. Задача наша потихонечку в тех вещах, в которых у нас вещи не слишком крайние, или слишком недостаточные, или недостаточно, или зашкаливают, их приводить к равновесию и добавлять потихонечку то, что не хватает в данном качестве. Допустим, человеку слишком медлительному надо постараться чуть-чуть себя продвинуть в быстроте, зрезу, то, что называется на иврите. Человеку слишком эмоциональному стоит себя подвинуть, добавить себе немножко больше, более сдержанности, больше как бы управления разумом, рациональности чуть-чуть. Сколько возможно, мы себя не изменим совершенно из одного, сделать другое. Ни себя, ни своих мужей, ни своих детей даже. Потому что то, что получили, то и получили. Мы только можем детям привить навыки, детям привить навыки добавления, внесения изменений потихонечку, чуть-чуть потихонечку, привить навыки, обучить их, как это делается, с любовью, с принятием, не с давлением, а с другой стороны, с конкретными обучениями, как изменять, как приучаться к чему-то другому. Потихонечку, в соответствии с возрастом. По поводу детей, если уже я сказала, кстати, чтобы это не было голословно сказано, есть такой Рав Вольбе, известный еврейский мудрец, который одновременно отличался из последнего поколения, он отличался не так давно. Он отличался еще своим большим знанием строения души, то, что сегодня называется психология, знание строения души человеческой, очень большим знанием. И у него есть книга, называется «Биньян Узриа Бахинух», «Построение и сеяние в воспитании». Я перевела дословно, как называется, «Биньян Узриа Бахинух». И там он пишет о том, что ребенок – это как маленькая саженец, который посадили. И вот только посадили, он маленький, слабенький саженец. Мы его посадили в землю. И вот мы ожидаем, чтобы он вырастал. Мы его поливаем, удобряем. И, значит, делаем все, что требуется для деревца, чтобы оно росло и стало большим, крепким, хорошим деревом с прочным стволом, с хорошей кроной и так далее. Если оно плодовое, так с хорошими плодами. Дело в том, что он предупреждает, поскольку это маленькое деревце, а люди склонны как деревья. Деревья для того, чтобы они росли правильным образом. Мы их обрезаем их крону, обрезаем лишнее, обрезаем какие-то слишком там какие-то ненужные какие-то ветви, которые дает это дерево, или там какую-то форму придаем определенную дереву, как часто мы делаем, кто растит деревья. Он предупреждает, что ребенок надо очень-очень осторожно обрезать его ветви. Потому что представьте себе, что маленький саженец, мы уже занимаемся обрезанием его ветвей, которые он потихонечку дает. Почему обрезаем? Обрезание – это уподобление правилам, границам, обучению как бы правильного поведения, сделай так, не делай так и так далее. И он говорит, что представьте себе, что мы маленький саженец обрезаем, говорим, это не так, придаем ему форму слишком грубым образом, как бы слишком таким слишком большим вмешательством. И саженец просто засохнет, он предупреждает, что ребенок не склонен еще к тому, чтобы его обрезать. Маленький слишком саженец, очень слабенький, и не надо его еще обрезать. Пускай пока дает свои веточки, как они растут, так и растут. Что да, его надо прикрепить, маленький саженец, к палочке какой-то, чтобы ровненько, чтобы он не падал, он слабенький, чтобы его, значит, привязывают иногда к какому-то такому стержню, чтобы он больше держался за него. Но крону его обрезать не надо. Обрезать крону, это имеется в виду вот это. Нельзя, не так делай, так не делай. Кстати, это надо делать с большой тактичностью, с большой осторожностью и вообще делать ли и в каком возрасте. Он предупреждает, что есть вообще возраста, когда нельзя вообще трогать маленького ребенка, потом он чуточку подрастает, уже становится постарше, там уже надо немножко чуть-чуть подрезать, но тоже не слишком много с тем, чтобы не засохло, а уже когда уже войдет больше в силу и станет уже больше, более крепким, уже будет более, тогда можно веточки подрезать и создавать ту форму, которую желаемую, тоже не слишком увлекаться этим. Я просто говорю о том, что как границы учитывают состояние и возраст, и силы данной структуры, в данном случае это дерево, он это говорит параллель с человеком. И это вот это наше обрезание, вот это наше как бы правило, может быть, в России было очень много правил, которые воспитывали ребенка. Так делай, так не делай, вот так делай, вот так вот это, там, таким образом, вот таким образом. Может быть, это было слишком назойливо для нежной души ребенка. Может быть, надо потоньше это делать, понежнее и поменьше. И конечно, сочетать это с огромным количеством окутывания, удобрения, там, поливания и так далее, солнышко, иначе дерева тоже будет не хватать. Это все символизация вот другой стороны тепла и добра, и поддержки, окутывания и так далее. Это я говорила о крайностях. Случайно заговорилась о детях, я уже сказала то, что сказала, чтобы было понятно. И так мы потихонечку сами с собой тоже. Не резким образом, но еще и еще потихонечку мы себе добавляем то, что надо. Нам надо добавить себе солнце, будем добавлять себе солнце. Надо добавить себе обрезание, в смысле, обрезание лишних там веточек, которые не то выросли, будем обрезать тоже, будем стараться придавать ту форму, которую нужно. И это вот это заполнение разных крайностей к то, что называется по-русски золотая середина, но как бы к такому, как более-более, значит, гармоничному сочетанию всех качеств. Это не только мы, это и ко всем структурам это относится. Мы сами, наши мужья, наши дети, наша семейная ячейка, которая тоже как маленький ребенок, которого надо сначала очень осторожненько ее, очень-очень-очень, а уж потом потихонечку, когда она войдет в силу, можно больше ее культивировать и обрабатывать. И в прошлый раз мы говорили о правилах. Вернемся к нашим правилам. Сегодня мы поговорим о сочетании, искусстве сочетания противоположных вещей, как бы гибкость, противоположных вещей гибкости и настойчивости. С одной стороны, гибкость. Гибкость – это что-то гибкое, мягкое, что-то такое как бы не жесткое, не линейка, прямая линейка. Это какая-то там резиночка, или как мы на прошлый раз говорили, камыш, наши мудрецы, камыш, он символ гибкости. Он сгибается, он гибкий, он не такой жесткий, прямой, как кедр. Но вот о гибкости мы говорим. Это нам кажется иногда, что оно противоречит настойчивости. Настойчивость – это что-то более жесткое. Это структура более целенаправленная, однозначная. Мы настойчиво движемся к нашей цели. Да? И вот об этом сочетании двух как бы противоположных вещей в нашем понимании противоположных. И на самом деле не противоположные очень уж, да, но есть такое немножко. Это сочетание, это искусство. Как его сочетать? Гибкость и настойчивость в семейных отношениях. Как мы уже обратили внимание в прошлый раз, эти вопросы сделают нам так, что вопросы, которые мы себе задаем, и те правила, которые мы направим на себя, окажется нам, что часть наших претензий, ожиданий от супруга отпадут в результате тех вопросов, которые мы задаем самим себе. Часть отпадут, потому что эта цель просто недостижима. Цель, которая у меня сейчас есть, она просто недостижима и нереальна. И мы решаем, что совсем не стоит напрасно тратить энергии на попытки достижения того, что недостижимо. Это важно осознать. Важно осознать, цель должна быть притворимая и реальная. Если она недостижима, напрасно, что мы будем биться об закрытую дверь и получать удары, и настроение плохое, и провал еще, а дверь, а цель недостижима. И это похоже на то, что мы будем ожидать от безрукого человека, чтобы все были с руками, чтобы все были здоровы, но от безрукого человека, что он повесит стирку на веревке для просушивания белья. Безрукий человек не сможет повесить стирку. И если мы поставим перед собой цель, я его обучу вешать белье на эти веревки для просушки, то эта цель будет, безусловно, кончаться моим провалом, и не надо на нее тратить энергию. без руки белье не повесит. Часть наших целей, которые мы можем перед собой поставить, отпадут по другой причине. Потому что я пойму, что руководствуясь сейчас не нашим общим благом вместе, вдвоем, а даже не необходимостью, необходимым для себя минимумом удовлетворения своих первичных потребностей, без которых я просто не функционирую здоровым образом. Как, например, меру отдыха, меру понимания, меру взаимного диалога, меру уважения и другие как бы меры. Я не этим руководствуюсь. Я понимаю, что я руководствуюсь сейчас своим личным, завышенным, эгоцентричным желанием получить именно то, что мне хочется. И есть разница между тем, что мне необходимо, и это для меня минимум моих первичных потребностей, то, что мне необходимо для того, чтобы которое я просто не функционирую здоровым образом, и тем, что я сейчас хотела бы, чтобы вот эти мои потребности были желания более эгоцентричные, чисто личные, а не эгоистичные. И я через такие вопросы могу понять, смотри, ты хочешь чего-то не того, ты слишком многого захотела. И тут стоит знать, это важный момент, стоит знать, что один из необходимых этапов нашего развития человеческого – это осознание того факта, что я не всегда буду получать от супруга и от других вообще структур, не только, но часто от супруга, то, что хотела, и не всегда в полном объеме. Даже очень важные для меня вещи не приходят ко мне точно по расписанию в целлофане с бантиком, да, не приходят. Если я мечтала, например, что о человеке веселом и открытом, мечтала, это были мои мечты. Да? Мечтать это хорошо. А получила, в конце концов, тихого и самоуглубленного человека, то это не значит, что я должна все время из этого тихого, самоуглубленного пытаться сделать веселого и открытого. И мне придется свыкнуться с этой новой реальностью и увидеть в ней позитивные стороны, главное. Научиться видеть позитивные стороны в той новой реальности, которую я получила. Мы все говорили об этом когда-то в начале наших занятий год назад. Мы говорили, что мы все знаем, что если ты хочешь насмешить Творца, расскажи ему о своих планах. Мы все знаем, что все мы мечтали об одном, а оказалось, что все происходит или далеко не все происходит так, как хотелось бы, а многое происходит совсем наоборот. Ну, это как бы это школа жизни. И ответ на это вот какое-то недовольство этим, то, что я не получаю то, что я хочу, это только в том, что Творец управляет миром. И то, что мы получаем, это то, что для нашей пользы, даже если мы этого так не чувствуем. Вот так Творец устроил мир, он нам дает то, что для нашей пользы. После всего этого мы сказали, что у нас отпали, в результате наших вопросов, отпали отопа одна часть, потому что они нереальные, одна часть наших запросов, отпала другая часть наших запросов, которые мы обнаружили, что оно или руководствуется не тем, чем нужно, или надо здесь удовлетвориться другим. Я просто себе рисую, я просто взвешиваю. Эти вопросы помогают мне понять самого себя, взвесить и решить для себя. Не быть жертвой, вот чтобы там как бы сдайся и все тут. Нет, просто взвесить, просто посмотреть и взвесить, и понять самого себя, и расширить свое сознание немножко больше, и понять для себя, что на самом деле... Какие цели я должна перед собой ставить, а какие нет. После всего оставшегося, после всего этого процесса, останутся все-таки те наши претензии и ожидания, которые можем определить как наши реальные цели и которые мы хотим достичь. Безусловно, это очень важно. Мы остаемся с какими-то целями, которые мы поставили, и они уже проверены мной. Они уже не страдают ни реальностью, не страдают другими погрешностями. И тогда, вот тогда, в данном, вот уже когда мы уже остались этими целями, очень важно научиться быть вот этому. С одной стороны гибкости, а с другой стороны настойчивости. Поскольку цель есть, и мы об этом говорили раньше, что я имею право на противоположные желания, другие желания, не то, что подходит моему мужу, я имею полное право. И тогда очень важно научиться быть открытым к позиции супруга. Просто открытым. И уметь войти в его карту мира. То, о чем я говорил в прошлый раз. Не отторгая и не осуждая эту карту. А только для того, чтобы уметь подумать, в чем с его точки зрения проблема. И понять его. Понять его. И одновременно понять, как двигаться к своей цели, учитывая позицию супруга. И вот это уже важно, это важный момент, если мы все его поймем, это важный, важный момент, уже, может, поняли, важный момент, от которого надо работать. Способность принять своего супруга, не отторгая, не обвиняя, а понять, что у него другая карта мира. И войти в эту карту, не отторгая, не осуждая, хотя просыпаются все естественные отторжения. Знаете, когда прививается орган, ну, как это, операция пересадки органов, один орган пересаживается на какое-то тело, и этот орган сразу что? И система отторжения этого органа. После операции сразу же. Это известная система отторжения. Она естественная. Но надо, чтобы этот орган прижился. Надо, чтобы из этого органа стала общая общая цель. Сейчас на все вопросы буду отвечать потом. Есть общая наша цель, чтобы этот орган стал частью этого тела. Чтобы две противоположные структуры, не важно сейчас, кто орган, кто тело, чтобы было приживание, чтобы было общее тело, и чтобы между ними пошел нормальный обмен кровообращения и нормальный обмен веществ, чтобы все было живое, здоровое, хорошее, но отторжение – это естественная вещь. Поэтому, когда я обучаюсь быть открытым к позиции супруга, и когда я обучаюсь не отторгать его, не обвинять его как человека, как личность, тогда я начинаю двигаться уже к тому, что правильно. Если я еще в позиции его отторжения, отторжения его как личность, я имею в виду, что есть разница между тем, что мне не подходит какая-то его конкретная идея или какая-то конкретная позиция, и отторжение его как человека, как личность. Есть большая разница. И вот эту разницу стоит ее просто-напросто проработать себе. Сказать самому себе. Собой себе. Я не отторгаю и не обвиняю супруга как человека, как личность. Сказать и попытаться это сделать самой себе. А мне просто не подходит это его конкретная идея и конкретная позиция. Очень важно не обобщать и не вспоминать, что есть еще 100, а может быть и 200 его идей, которые мне совершенно не подходят. Очень важно не заниматься этим обобщением, а заняться только одной конкретной задачей, которую я сейчас поставила как цель. Без обобщений, обобщения будут только разрушать. Так вот, первое, это не отторгать и не обвинять супруга как личность, а только заставить, только поставить перед собой цель, куда я хочу двигаться, и куда мне хотелось бы, значит, продвинуться вместе с своим супругом, учитывая его, безусловно, его карту мира, его, в чем он видит проблему, учитывая все это. И это работа над собственным эгоизмом тоже, безусловно, потому что я буду учитывать. Это первое. Второе. Быть уверенной в своей цели и положительности своих убеждений. Это я проверила вот этими вопросами предыдущими прошлого занятия. Я уверена в своей цели и положительности своих убеждений, но при этом я не думаю, что только моя позиция единственно верна, а его изначально ошибочно. Хотя очень хочется так думать. Я знаю, что его подход, он верен с его точки зрения. И я даю этому уважение и понимание. Мы все разные, и мы все имеем право на свои убеждения и взгляды. И муж, несмотря на то, что его убеждения и взгляды с моей точки зрения ошибочны, он правомочен в своем взгляде. И это надо все-таки как бы осознать. Хотя, может быть, действительно, если есть какая-то объективная истина, по отношению к объективной истине, если сравнить его взгляд, это будет неправда. Но все равно я буду уважать его карту мира и его позицию. Это очень важно. Это, во-первых, полезно мне, чтобы я дальше могла с ним нормально функционировать и разговаривать, и быть ассертивной в том смысле, в котором мы говорили. Уважать себя, уважать его, и искать договоренности, соглашения. Почему это важно не только мне, а еще и ему? Потому что ему это позволит не быть в позиции самообороны. Ведь же большинство людей находятся, как только чувствуют, что их отторгают, что их обвиняют, они сразу встают в прочную позицию самообороны. Может быть, это случилось еще не с вами, это еще с его детства, с его воспитания. Бесед-Рагамур тоже может быть нормально. Наша задача в нашем подходе снять все причины для обороны. Показать и доказать, насколько я уважаю, понимаю и считаю правомочным его мнение. При этом быть уверены в своей положительности своих убеждений, своей цели. Это не противоречие. Я доношу и сама себе говорю, что мне лично важно и нужно то-то и то-то. Это уже проверено, это уже лишнее было отброшено, а вот этим надо заниматься. И об этом я буду уже потом разговаривать. Тогда, когда самооборона моего супруга, она будет практически сглажена, во всяком случае, во многом, может быть, снята. Это совсем другой разговор. Это уже взаимный разговор, взаимная беседа. Это может не произойти за один момент. Не надо ожидать, что это произойдет за один момент, за одну секунду. Это не происходит. И даже не за один день. Это еще раз, и еще раз, и еще раз постепенное как бы движение к тому, чтобы человек не чувствовал угрозу во мне. Хотя моя цель получить то, что не в его карте мира не находится. Теперь, для этого есть третий пункт. Важно быть готовой на альтернативные варианты. На альтернативные варианты. Комбинации, взаимные уступки, соглашения. То есть, если вы слышите, если вы чувствуете, тут есть большая мера гибкости. С одной стороны, гибкость проявилась в том, что я уже сумела отбросить то, что лишнее в моих претензиях, в моих желаниях. Я уже проявила эту гибкость, я уже преодолела какую-то свою зацикленность на своих позициях. дальше я преодолела, я с этой гибкостью пошла дальше, преодолела в себе эти мысли и позывы обвинить и обобщить и создать, как бы назвать человека глобально вот такой личностью. Я преодолела и пошла к конкретной цели. И только одну цель оставила, а все остальные 100 моих претензий отложила в сторону до следующего рассмотрения. Вот это второе. А третье, я уже готова на альтернативные варианты, на комбинации, на соглашения, взаимные уступки. И это очень важно, потому что не бывает, что человек, желая получить по своим потребностям, не учтет потребности другой стороны. Такого не бывает. Даже если потребности в наших глазах никак не укладываются в моей карте мира. Есть здесь задача у нас. Он чуточку сдвинется по направлению ко мне в своей карте мира, а я чуточку сдвинусь к нему в своей карте мира. И это очень важно. Поэтому это то, что мы говорили, называется гибкостью. Гибкость. Гибкость наших построения отношений. Гибкость по жизни. Вообще гибкость. Семейная жизнь очень любит гибкость. Семейная жизнь очень любит гибкость. И гибкость – это та черта, которая способствует созданию крепких отношений. Без нее невозможно. Есть люди, которые еще не научились гибкости. Надо как-то потихонечку этому обучаться. Еще и еще и еще. Категоричность, она всегда вредна для семейных отношений. Непримиримость или там жесткость наших установок навсегда очень вредна и всегда чревата нездоровыми отношениями. А как раз гибкость, это способствует созданию крепких отношений. И, конечно же, есть настойчивость, есть целеустремленность. Мы уже говорили, наша цель у нас в голове. Мы уверены в своей цели и в положительных убеждениях своих. И мы пытаемся продвинуться в этом направлении. Да? Я вижу здесь вопросы, может быть, по делу. Кто-то мне говорит, может быть, мы сейчас... Чуть-чуть я введу это. Ответ. Вопрос, насколько быть открытым с мужем, это не там совсем по теме, потом будем говорить. А кто-то мне здесь говорит, хорошо, если супруг идет тебе навстречу, пусть и не сразу, а если он стоит на своем, несмотря на свою гибкость. Да, это часто бывает. Безусловно, тот способ, который я предлагаю, это не как это, страховая контора. Как бы, не то, что ты то вложил и получил обязательный результат. Это то, что может привести к развитию лучших отношений. И это то, что может привести обоих развиваться дальше. И развиваться... Сейчас мы здесь его... Снимите, пожалуйста, все ваши. Сейчас мы будем. Все. Невозможно будет ничего писать. Не писать. Начинается у нас с этой идеи, да? Сейчас мы. Все. Сейчас он не сможет писать на ход. Сколько я понимаю. Смотрим. Так, дорогие женщины, начинаются всякие люди, которым скучно. Так что вы можете снять чат, не заглядывать в него. Так, и вот, что мы сказали. И значит, гибкости, по поводу гибкости. Во-первых, гибкость сидит на нашем позитивном подходе. Она сидит на чем-то. Гибкость сидит на нашем позитивном подходе и к людям, и к себе, и к другому, к жизни. То есть позитивный подход – это вещь, которая... Вот этот несчастный человек, который здесь, наверное, он болеет. Болеет глубоко болен негативным подходом. Значит, ему надо учиться. Надо учиться. Когда вы спрашиваете о вашем муже, может он быть еще совсем не готов к позитивному подходу. Когда-то я об этом говорила, в Торе написано, Асалу Эзеркинегдо, одно из проклятий, после греха в Эдемском саду, одно из проклятий, которое получает женщина, Хуим Шольба, и он будет ей править. Так Мшоль, наши мудрецы говорят, с одной стороны, это править, а с другой стороны, это неприятно, это проклятие, как бы. А с другой стороны, из этого проклятия можно взять благословение много, но это потом, когда мы уже работаем, из проклятия делаем благословение. А Мшоль от слова Машаль. Машаль – это пример. Она может быть примером. Во многом это процесс. Если мы будем настойчиво еще раз и еще раз показывать позитивный подход к жизни, позитивный подход к нему, позитивный подход к проблемам, еще раз и еще раз стараться вот в этом направлении двигаться, то Машаль – это пример. Он сможет этому научиться. Больше очень много, я знаю таких примеров, очень много мужчин пошли за своими женами в этом направлении. Им удалось женам показать пример вот этого позитивного отношения, позитивного подхода. И тогда потихонечку вот эта непримиримость, эта жесткость, она смягчается еще и еще. Он просто учится, смотрит на свою жену и говорит самому себе: «Вау, опять она позитивная, опять она гибкая, опять она перепрыгнула через барьеры, опять она сделала, несмотря на то, что я как бы повел себя жестко, она опять смогла еще раз позитивно, еще раз по-хорошему доносить». Но она продолжает. Имейте в виду, что женщина настойчива, она целеустремленна, у нее есть определенные цели, она чего-то хочет, но только не обвиняя, а вот в том плане, о котором мы говорили. Поэтому гибкость сидит. Мы в прошлый раз говорили на уроке Трума, мы говорили, что храм-то, храм семейной жизни, строится храм вообще, и храм в сердце, и храм семьи, он строится на труме, на отдаче. Отдача. И какая отдача? И шашары давену либо. Значит, с благорасположенным сердцем. Дело в том, что вот эта благорасположенность сердечная, это важное условие нашего движения. Если у нас нет, еще не привыкли благорасположенности сердечной, то стоит этому учиться и еще приобретать благорасположенность. С чего начинается благорасположенность? Может, она начинается даже с позитивного отношения к самому себе. И себя тоже меньше самозаедать. И к себе относиться добрее. И к себе относиться позитивно. Позитивно относиться к себе, к жизни, к людям. Тогда нам легче будет относиться и к мужу. Мы уже приучаемся. Еще раз, и еще раз, и еще раз. Это школа. И это очень полезная школа. Конечно, мы когда-то говорили, в самом начале нашего занятия мы говорили, что это еще сидит на благорасположенность моя, сидит на том, что я, у меня самооценка более здоровая. Более здоровая самооценка. И я с этой самооценкой пытаюсь работать. Еще и еще создаю себе, не самозаедаюсь, а создаю себе, понимаю, что я не ангел, не идеал. есть что чинить, но я хороший человек, нормальный человек. Когда я лучше отношусь к себе, тогда я обучаюсь лучше относиться и к другим. Да? Вавтал и хакамоха, кларь гадоль батура, любил ближнего как самого себя, великое правило Торы. Это единственное, как бы, такое основное, такой лозунг. Сначала надо научиться любить самого себя, а потом мы уже можем научиться любить других, потому что человек, который не любит самого себя, как он может любить других? Будет несчастный человек. Он не знает, что такое любить самого себя. И даже если он не получил это через воспитание, он потихонечку себя обучает любить самого себя. Опять не эгоистично, не в эгоистичном плане возьму себе и отхапаю себе, другому не дам. Не в этом плане. Он любит самого себя как личность, как человека. Да, я несовершенен, но я, у меня есть недостатки, но я нормальный, хороший человек, достаточно хороший, все хорошо. И мой муж тоже несовершенен, но все хорошо. Он, у него есть недостатки, но тем не менее он достаточно хороший человек. Вот этот подход, он заразителен на самом деле. Он заразителен. И я знаю, что очень много, большинство, опять же, это не страховая, страховая контора, невозможно всем, всем сказать, что 100% это всех все изменит. Нет, но это очень хороший способ, самый правильный способ для развития семейных отношений, для развития каждого из супругов в семейных отношениях, для вообще развития нас движения в правильном направлении. Потому что оставаться в негативе, оставаться в таком в самообороне, оставаться в обидах, в критике и так далее, мы знаем этот путь нездоровый. Так вот, гипо сидит на нашем позитивном подходе. Следующее. Гипость важна во всех аспектах жизни. И даже не только в семейных отношениях, а и вообще люди, которые могут применить эту черту и на работе даже, и в других системах, они могут формировать более прочные и более здоровые отношения. Что такое гибкость еще? Это способность адаптироваться при возникновении проблем. Дело в том, что иметь открытость к тому, чтобы принять и хорошие переживания, и плохие переживания. Иметь открытость к тому, чтобы принять другого человека с его лучшими чертами, с его худшими чертами. Осознанное понимание того, что мы двигаемся по жизни. И не зацикливаясь на чувствах и непереживаниях, а идем дальше. Хорошо, было. Переснул лист, как перелистывает мой лист. Пошли дальше. Было, прошло, опять переснули. Еще раз, не зацикливаясь на мыслях, на переживаниях, на проблемах. Идем дальше, перелистываем и принимаем открытость к тому, что есть плохое, есть хорошее, и движение оно идет. Все, кто поднимает сейчас ручку, конечно, я понимаю, что могут быть разные сейчас люди, но я никому сейчас не дам ни говорить и не подключать, потому что видели, что там что-то не то. Значит, так вот, способность адаптироваться при возникновении проблем. Дальше. Мы знаем, что в семейных отношениях более высокий уровень психологической гибкости обычно приводит, в конце концов, к меньшему количеству конфликтов и меньшему количеству стрессов и, конечно, в целом к большему удовлетворению. Гибкий человек, эмоционально гибкий человек, он не прекращает отношения, когда его партнер не согласен с ним, казалось бы, без причины. Он не прекращает отношения, он не разрывает, он не поворачивается, не уходит и не там, взрывается. А это тот, кто способен спокойно не обострять проблему и обсудить ее потом, когда можно будет ее обсудить, и двигаться дальше, пока не будет найдено решение. То есть человек, который не обостряет, это тоже речь о гибкости. Дальше. Еще признак гибкости, что мое эмоциональное состояние, оно бывает разное, бывает хуже, бывает лучше. Но неважно, какое мое эмоциональное состояние, неважно, какие мысли, и неважно, какова настойчивость других людей в отношении той цели, которую я поставила перед собой. Сейчас я ее уже проверила, я поставила, она мне важна очень. Они, все эти вещи, ни эмоциональное состояние, ни мои мысли, ни настойчивость других людей не смогут оттолкнуть меня от выполнения того, что необходимо сделать. Это уже гибкость в сочетании с настойчивостью. С другой стороны, я просто чтобы увидеть противоположную сторону вопроса. С другой стороны, проявление негибкости, в чем оно заключается, это такие вещи, как избегание проблем. Негибкий человек будет избегать проблем. Это не человек думает, что я гибкий, я избегаю проблем. Нет, потому что не гибкий, ты избегаешь проблем. Избегание проблем, убегание от повседневной жизни, подавленность из-за стресса, неспособность справиться с неудачами, с прошлыми неудачами. Это все признаки психологической негибкости. Или еще игнорирование супруга, или отключиться от него, чтобы не рассматривать проблему. Это тоже признак негибкости. И несмотря на то, что избегание проблем – это самый плохой способ решения проблем человеческих, для многих людей сталкиваться с проблемами лицом к лицу может стать очень-очень трудной борьбой. И поэтому те люди, которым посчастливилось родиться с этой чертой характера, им будет легче немножко. Но те, которые не родились, это совсем не значит, что невозможно повысить свои навыки, научиться гибкость вести в свою жизнь, в повседневную жизнь. Психологическая гибкость, она развивается. Да? Дальше. Что еще у нас здесь есть? Известно, что семьи, в которых вот эта гибкость, она одной стороны, есть одна сторона, есть две стороны в супружестве. Одна сторона более гибкая, более слегка, более не гибкая, более сильная, более сильна в понимании самого себя, более, может быть, целенаправленно в направлении эмоционального развития. Да? Одна сторона может быть более сильна, другая может быть менее сильна. Если наблюдается вот у человека с этой целенаправленностью в эмоциональном развитии, в правильном развитии, в здоровом развитии, в изменении в семейных отношениях, если наблюдается вот эта гибкость и настойчивость, то можно продвинуться к семье более гибкого типа. И второй человек потихонечку пойдет. Я видела много таких семей, и должна вам сказать, что это очень благодарная работа, и стоит этим заняться. В таких семьях, в которых гибкого типа, как правило, супруги больше считают, что их ценят и уважают, потому что они больше понимают, получают взаимопонимание с другой стороны, больше получают уважение, принятие, меньше обижают друг друга, поэтому они больше склонны к тому, что их ценят и уважают, больше склонны к этому пониманию. Мало того, в таких семьях, как правило, родители и лучше, более благополучно умеют относиться к своим детям. Потому что семья более гибкого типа, она уже направлена на более гибкий подход, на адаптацию, на принятие, на обсуждение, на разговор и на уступки взаимные, на разные варианты, на комбинации. И поэтому такие люди, они и родители, гораздо более удачные для своих детей, стоит этим заняться. И даже если мы можем сейчас сказать, кто-то может слышать меня сейчас и говорит самого себе, вот я не такой, вот я уже прожил жизнь, вот у меня уже дети выросли, и все не так было, и начинает себя укорять, и начинает себя самообвинением заниматься, то очень важно помнить, что самообвинение это неправильная форма подхода. Не стоит заниматься, это яд. Самообвинение это яд. Конечно, когда мы делаем чего, когда мы себя просматриваем, то мы отмечаем себе, где наши ошибки, и решаем для себя, куда двигаться, и от чего отказываться, и к чему идти. При этом это все-таки не вот это вот самообвинение, самозаедание, это что-то другое. Эта вина, она хороша, когда она конкретна и как количество яда. Знаете, количество яда немножко, мало, оно может дать выздоровление. Принял определенные там 2 капельки яда для выздоровления. Это хорошо, это будет горько, неприятно, но это будет тебя вести туда, куда нужно. Но если я увлекаюсь, это не 2 капельки, 1 капелька отмеренные яда, а я еще, и еще, и еще. Вот так обвинение, самообвинение, оно нас ведет в противоположном направлении. Я вижу ручки, которые поднимаются. Мейра, я только не очень знаю. Только тех, кого я могу знать. Подключить. Кого я не могу подключить пока что. Сейчас посмотрим. Я не помню сейчас. Кажется, Майера у нас... Да. Я вижу, вы его поняли. Да, Майера. Вы можете хотеть...
Да, добрый вечер, Спасибо вам. Да. У меня такой вопрос по поводу, как это правильно сейчас слово, я просто в пути тут, терпение, или как это вы...
Что, гибкость?
Гибкость, да. По поводу гибкости, да. Я не могу говорить на 100%, но я считаю, что я достаточно гибкий человек, но по поводу вспыльчивости. То есть я всегда хочу довести разговор до конца, и чтобы человек не убегал от разговора. Я всегда хочу остаться, даже если это неприятный разговор, и мы должны сказать друг другу, что не так. Вот. И можно... есть такое... Как это? Можно ли это отнести к... негибкости. То есть, если я хочу этот разговор, возможно, может, это провокация какая-то, да, выводя человека на разговор, чтобы он высказался в том числе, вот, не убегать от разговора. Я не могу, для меня очень тяжело, когда люди убегают от разговора, не высказывая друг другу. Я всегда хочу этот разговор довести. Это имеет отношение к гибкости или это уже что-то другое?
Имеет. Насколько я понимаю, имеет. Может, я не совсем поняла то, о чем вы говорите, но если я правильно поняла, это имеет. Мы иногда чувствуем, что мы форсируем ситуацию. Мы иногда чувствуем, что мы должны вот это сейчас довести до конца, и мы сейчас ее доведем. Но мы недостаточно, может быть, чувствительны к тому, а что чувствует другая сторона. Вполне возможно, что другой стороне это сейчас не подходит. Вполне возможно, что надо маленькими дозами, маленькими порциями. Немножко, значит, сейчас сказала или выслушала, а потом перенести решение вопроса на следующий раз, потихонечку. Да? Лучше маленькими дозами, чем обухом по голове. Седер?
Да. Ну, да-да-да, понятно, спасибо. Действительно, иногда я просто... Я вывожу все разговоры, а кто-то, противоположная сторона, не может вынести все разговоры. Действительно, нужно дозировать. Большое-большое спасибо.
Беседа. Значит, и поэтому вине, чувство вины, возвращаемся к нему, очень-очень важно не заниматься этим в ненужных местах, в ненужных размерах, а только очень чуть-чуть, немножко, и все. И отложить в сторону. Оно важно для того, чтобы мы приняли новые решения, а больше оно не нужно. Мы ни в чем не виноваты, мы просто несовершенны. Знаете, как бы пример такой. Машина, какой-то там шикарная машина, не знаю, Вольво, как и другие. Я не разбираюсь в машинах. Допустим, Вольво, да? Она шикарная машина, но ее шина у нас спустилась. Это же не значит, что мы возьмем эту Вольву и скажем, она уже испорченная машина, мы ее выбросим в мусор. Никудышнее, не годится. Это значит, что мы ее, что прекрасная Вольва, замечательная Вольва. Но шина спустилась, надо починить, надо взять в гараж и поменять шину. Поэтому так и по отношению к нашим недостаткам. Наши недостатки не значит, что мы никудышнее, мы просто несовершенны. Мы не идеальны, мы не совершенны. Наши недостатки, они, да, вот их конкретно с нашей спущенной шиной мы в свой гараж поедем и сменим, да, будем стараться менять. При этом не надо обвинять ни самого себя, ни мужа, ни детей тоже. Никогда не заниматься вот этим обобщением. И тогда будет чувство вины, оно у нас будет в меру и в той мере, в которой хорошо. Дальше я хотела бы сказать очень важно о языке. Язык тоже, он может быть как бы страдать или завышенной жесткостью, или наоборот транслировать совсем не то, что мы хотим, да, или обижать, или чем-то еще, да. Язык, он ассертивный язык, нормальный язык, он уважительный язык, с уважением думать о том, как уважать другую сторону, как уважать самого себя. И не позволять себе никаких как бы перегибов ни туда и ни туда. И по поводу языка еще важно сказать, что способность сказать спасибо. Две вещи. Способность сказать спасибо. Научиться говорить спасибо. Еще раз и еще раз. Говорить спасибо. Спасибо за то, что за маленькие вещи. То есть обращать внимание на те маленькие вещи, которые нам кажутся само собой разумеется, что другой должен был их сделать. И сказать спасибо другому. То же самое, как самому себе тоже. Само собой разумеется, что я там то-то и то-то и то-то. Нет, само себе сказать спасибо тоже. Похлопать себя по плечу и сказать сама себе, молодец какая. Спасибо тебе, что такая умница встала, сделала. То есть ценить, уметь видеть хорошие вещи, которые сделаны, ценить и говорить об этом. Это важное свойство языка, которое надо говорить, надо наружу. Не только в сердце чувствовать, а еще и говорить. Очень многие люди страдают тем. Это, кстати, тоже может быть хорошим примером, когда вдруг вторая сторона, может, не умеет говорить спасибо совсем. Но когда мы еще раз показываем такой пример, у нас есть свои цели, мы понимаем, что это пример важный того, как не ставим на вид, и не с сарказмом, не с цинизмом, и не с там, уколами. Мы просто-напросто еще раз позитивно видим хорошее, говорим спасибо, фокусируемся на спасибо. Это может быть фокусируемся на хороших вещах, которые сделаны, даже маленькие, даже сами собой разумеющие. Это вызывает совсем другой фон взаимоотношений. И вторая сторона потихонечку начинает за этим идти. Как правило, очень часто, 100% я не могу это гарантировать никогда. И еще одно в языке очень важно. Есть люди, которые любят говорить «извините». Извините, я очень надеюсь, извините, что так, и я надеюсь, что это не мешает, я надеюсь, что это. Это люди говорят из-за воспитанности. они уверены, что это хорошо сказать «извините» и что «я надеюсь». Но дело в том, что эти слова, они прекрасные, но они не всегда слишком большое употребление этих качеств, но транслируют другому человеку, кто напротив нас находится, что перед ним человек, который не знает точно, чего он хочет, и все время пытается загладить свою вину какую-то, извините, извините, и что поднимается, это законы интеракции, законы коммуникации между людьми. Представьте себе, что перед вами стоит человек, и который все время говорит: извините, 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 ой, извините, ой, извините. И что вы чувствуете? Вам, наверное, уже или неловко, что он все время просит прощения, или вы понимаете, что он совсем не пытается все время как-то загладить свою недостаточность. Так вы понимаете. Хотя, может быть, сам человек считает, что это просто признак воспитанности. В меру, извините, и в меру, надеюсь, что. А больше слов спасибо, ценю, мне так нравится, довольство, уважение. Ну, вот таких слов, да. И тоже, если я говорю о том, что мне подходит, не подходит, я не говорю, я больше не могу этого вынести, а я говорю, что мне это не подходит. Мне это очень тяжело. Мне это тяжело. Я говорю о себе, а не говорю о том, как другой плохо мне сделал. То я думаю, что мы немножко определили вот это сочетание между гибкостью и настойчивостью. И осознать, что вот эти непреодолимые различия, по которым мы никак не можем достичь согласия с супругом, они есть у всех. У всех. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не позволять этим различиям портить нам жизнь. И сохранять уважение друг к другу, к другому, при этом оставаясь верной своему решению, своей цели, своей позиции. И так как бы думать все время, какие еще стратегии применить, чтобы эти различия потихонечку ими управлять лучше, чтобы они становились меньше. И вот в этом направлении двигаться. Я думаю, что как бы основное понять, что вот в этом заключается жизнеспособность семьи, и это создает большее чувство единение между супругами, вот такое отношение. Больше удовлетворения той стороны, которая проявляет такую гибкость и настойчивость вместе, в сочетании. Я думаю, что мы на этом сегодня завершим достаточно. Если какие-то вопросы, пожалуйста. Кто подключен уже, можно задать вопросы. Можете подключить ваши микрофончики. Кого я не знаю, я, к сожалению, не знаю. Я могу подключить только тех, кого я знаю. Анна Баски. То попробуем. Анна Баски вас подключила. Хотели что-то спросить? Да или нет? Да.
А можно сказать?
Да.
Этого человека фамилия Андрей Костроцкий, или он записан так? Я надеюсь, что он слышит.
Да, он слышит, наверное, да.
С позволения Рабанит, я хочу сказать, что я живу в Соединенных Штатах, и я работаю в Федеральном бюро расследования. И каждый раз, Андрей Костроцкий, вы подключаетесь, вы помогаете нам вас найти. Так что вы можете делать это на свой страх и риск. За вами ведется слежка. Это ваш выбор. Мы думали, что вы уже успокоились, уже этого перестали это делать. Но мы видим, что вы не успокоились. Так что, пожалуйста, продолжайте. Вы поможете нам вас найти. Будьте здоровы.
Так, хорошо. Я завтра у нас еще занятие будет, а потом будет праздник Пурим. Кто завтра не подключится, я хочу всем пожелать веселого праздника Пурим, радоваться, осознавать, что за всеми завесами стоит только Творец, Творец этого мира, и все для нас школа жизни замечательная, идти к Нему, приближаться к Нему лучше и лучше, больше и больше, и только с радостью. Божьей помощи, несмотря на, не потому что все гладко, несмотря на то, что многие вещи не гладкие. Что можно сделать?